Да, я приветствую всех вас, дорогая церковь, любовью нашего Господа и нашего Спасителя Иисуса Христа. Дорогие мои друзья, я поздравляю всех вас с сегодняшним праздником, с 4-м адвентом. Мы здесь видим 4 зажженные свечи, которые нам говорят о том, что приближается великий праздник, великое событие. Событие, которое произошло более 2000 лет назад и навсегда изменило ход всей нашей жизни и всей истории. Спасибо. Это событие сопровождает нас весь год, но особенно в эти дни, именно сейчас мы особенно много говорим о нем, о Рождестве Иисуса Христа. Это событие, оно вообще находится вне времени. Оно было важно тогда, оно актуально сегодня, и оно будет значимым во все времена. Но важно подчеркнуть, что это событие не только совершилось 2000 лет назад, оно было предсказано и оно ожидалось задолго до рождения Христа. Если сегодня мы с вами смотрим назад на Спасителя, как на то, что уже произошло его рождение, то люди в те далекие времена жили ожиданием, они, наоборот, смотрели вперед с верой и надеждой на то, что исполнится Божье обетование. Сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть одно удивительное обетование, записанное в книге пророка Михея. Вы можете уже открыть эту книгу. Главная мысль книги Михея – Бог праведен в своем суде, Он выносит суд, но также милостив и верен своим обетованиям. Он обличает за грех, но также провозглашает суды, но он также восстанавливает праведность и спасает через грядущего Мессию. Книга пророка Михеи делится на 3 части, как 3 отдельные проповеди, каждая из которых начинается с призыва «слушайте». Я также хотел сегодня призвать вас «слушайте». В каждой части говорится о грядущем Божьем суде, но завершается каждая часть надеждой. Бог сам судит, Бог сам избавляет и восстанавливает свой народ. Первая часть, это первая и вторая глава, здесь также описывается и суд, и надежда. Бог провозглашает свой суд над Иудеей и над Самарией, это первая глава, с 1 по 16 стих. Он говорит, над сильными, которые притесняют слабых, потому что у них есть власть, над лжепророками, которые обманывают народ. Но Бог также во второй главе, в конце второй главы, восстанавливает Израиль. Здесь написано 12-13 стих. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля. Царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Вторая часть, это 3 по 5 главу. Также мы здесь видим и суд, и надежду. Здесь мы видим с вами суд над правителями и спасение народа. Вновь звучит призыв слушать, 3 глава. «Слушайте главы Израилева». И Бог судит правителей, которые судят за взятки, главы дома Израилева, которые судят за подарки, пророков, которые пророчествуют за деньги. Но с 4 главы мы видим обетование спасения, мы видим с вами опять надежду. Бог восстанавливает свой народ, Мессия, рожденный в Вифлееме, станет их царем и пастырем и принесет им мир и защиту. 5 глава, 5 стих написано «И он будет миром». Третья часть, также начинается слово «слушайте». Это последняя часть, она начинается с картины суда. Бог, как судья, призывает горы быть свидетелями на этом суде, где он будет судиться с Израилем. С 9 по 16 стихи 6 главы говорится о наказании за грех. 7 глава, с 1 по 6 стих, мы видим с вами скорбь о грехах Израиля. И 7 глава, с 7 стиха, мы видим с вами покаяние. И заканчивается книга словами надежды, что Бог бросит все грехи в пучину морскую. Это такая общая картина книги пророка Михея, но мы хотим сегодня с вами углубиться в текст, который нам указывает именно на Рождество Христово. Давайте вместе откроем книгу пророка Михея, 5 глава, и прочитаем вместе со 2 по 6 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратится к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей, и будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немрода в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши». Наша сегодняшняя проповедь называется «Грядущий великий царь». И мы с вами сегодня рассмотрим 4 пункта. Мы увидим с вами, что делает Иисуса Христа действительно великим царем. Великий царь приходит по обетованию. Великий царь приходит в наше время из вечности. Великий царь дает великое избавление. И последний пункт – великий царь приносит великий мир. Итак, наш первый пункт – что Мессию делает великим царем? Великий царь приходит по обетованию. Михей жил примерно за 750 лет до рождения Иисуса Христа. Он пророчествовал во время 3 царей иудейских, это Южное царство, в дни царя Иоафама, Ахаза и Езекии. Но мы с вами также видим, что он как пророчествовал о Южном царстве, так же и о Северном царстве, о Самарии. Михей пророчествовал в период именно угрозы со стороны Ассирии, позже также со стороны Вавилона. И именно в это очень тяжелое время Бог через Михею дает очень важное обетование. Он говорит, что однажды из Вифлеема произойдет обещанный Богом Мессия, который принесет спасение и установит вечное царство в Израиле. И здесь наблюдается переход от настоящего бедствия, которое идет из Ассирии, именно к будущему великому спасению. От унижения к триумфу Мессии. Мы видим глубокий контраст именно от бедствия к великому спасению. Давайте посмотрим на наш текст, на 5 глава, 2 стих. Здесь написано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Вифлеем Ефрафа. Вифлеем обозначает на русский язык «дом хлеба». Это, скорее всего, было сельское хозяйство. А слово «Ефрафа» обозначает «плодородный». И вот эта вот приставка, которую мы здесь видим, Вифлеем Ефрафа, она отличает именно Вифлеем, который находится в Иудее, от одноименного города, который находился в Галилее, Вифлеем Ефрафа. Также интересно, что именно это местописание цитируется в рождественской истории, которая записана в Новом Завете в Евангелиях. На момент рождения Иисуса Христа этому обетованию было уже более 700 лет. И это обетование, оно рассказывалось в семейных традициях, оно проповедовалось в храме, и также по синагогам. Каждый иудей, каждый израильтянин знал о грядущем Мессии. И когда это обетование сбылось, то волхвы, которые пришли издалека, искали родившего царя, то первосвященники и книжники, они указали именно на это место Писания. Это записано в Евангелии от Матфея, 2 глава, с 1 по 6 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Обратите внимание, пророк пишет: «Мал ли ты между тысячами иудинами?» Эта фраза указывает на незначительность Вифлеема среди городов иудиных, особенно даже среди маленьких городов иудиных. Слово «тысяча» оно относится не к количеству, а больше как к кланам или к родам. «Мал ли ты между кланами или мал ли ты между родами?» Иудинами, родами. Несмотря на малость, именно из этого города должен произойти Спаситель. Израильский народ делится на 12 колен Иакова, это 12 сыновей Иакова, и внутри каждого колена были разные колена, разные роды, которые были разделены на тысячи, сотни и так далее. В главах этих коленов стояли тысяченачальники. Это было еще заранее распределено Моисеем. Это записано в книге Исход 18:24. Можете прочитать. И были некоторые кланы, которые не набирали тысячу. Иногда эта тысяча состояла из нескольких маленьких кланов. И вот одним таким маленьким кланом было Вифлеем. Он был одним из самых маленьких и незначительных кланов, который был в Иудином колене. Выбор Вифлеема подчеркивает, что Бог действует через скромное, через маленькое, через неприметное. И поэтому пророк как бы спрашивает: «Мал ли ты?» указывая на то, что его величие абсолютно не зависит от его размеров, его величие абсолютно не зависит от его населения или от его воинской силы. Бог выбрал именно эту маленькую, неприметную деревню, в которой должен родиться великий Мессия. Таким образом, Бог показывает, что истинное величие, оно не зависит от земного статуса или положения. Мы с вами знаем, что Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Бог говорит: «Блаженны нищие духом». Дальше мы читаем: «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Итак, мы видим в этом обетовании место рождения Мессии. Он должен родиться именно в Вифлееме. И здесь мы с вами видим, что Мессия будет царем, тот, который должен быть владыкою в Израиле. Значение слова «владыка» – это тот, кто управляет, тот, кто владеет и повелевает. Это слово подчеркивает верховное господство, абсолютный контроль над властью, над всем творением, тот, кто имеет право управлять жизнью других. Владыка – это тот, кто имеет законное право направлять, судить и заботиться о тех, кто находится под его властью. Итак, обетование говорит о пришествии Мессии, который будет владыкой. И важно нам с вами понимать, кто такой Мессия, кто такой обещанный Мессия. Слово «мессия» по-гречески «Христос», поэтому я их часто меняю. Иногда я говорю «мессия», иногда я говорю «Христос». По-русски это слово обозначает «помазанник». И в Ветхом Завете помазывали на служение пророков, священников и царей. И вот ожидаемый Мессия, он включал в себя все три эти категории. При этом он был самым великим пророком, самым великим священником и самым великим царем, царь царей. Как в этом, так и во многих других местах Писания мы видим, что грядущий Мессия – это будущий царь. Мы с вами видим, что он будет сидеть на троне царя Давида и что его царство будет вечным. Как пример, Псалом 44, 7 стих: «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». Здесь говорится о вечности царства Мессии. Или в Иеремии 23, 5, 6 стих написано: «Вот настают дни, говорит Господь, когда я воздвигну Давиду отрасль праведную, и будет царствовать царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В его дни Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Здесь явно говорится о царствующем Мессии из рода Давида. Интересно тоже знать, что именно в Вифлееме в свое время родился царь Давид. Это также связывает Христа с Давидом. Также мы видим, что рождение царя, которое описывается также и в Новом Завете, когда ангел свидетельствует Марии о том, что ей должно родить. Это Лука, 1 глава, 32-33. Здесь написано: «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Эти места Писания, они подчеркивают, что Мессия не только будет царем, но и что его царствие, оно будет вечным царством. Они указывают на то, что сам Бог будет этим царем, и будут называть его Господь, оправдание наше. Интересный момент, что в Евангелии от Матфея видно, что книжники правильно указали на Вифлеем, как на место рождения Мессии, но они не распознали в Иисусе именно этого Мессию, этого царя, этого владыку. Волхвы пришли за тысячи километров, чтобы поклониться царю, а первосвященники и книжники, первосвященники этого Мессии, они остались дома. Они не побежали вперед этих мудрецов, чтобы вперед, перед ними поклониться их владыке. Это показывает, что иногда знание Писания само по себе без духовного прозрения, без духовного рождения, без открытого сердца, оно недостаточно, чтобы увидеть великого царя. Для чего нам это пророчество сегодня? Для чего мы с вами читаем Михею? Как я уже говорил, это обетование, оно не имеет время истечения. Это важное напоминание для всех и для нас с вами сегодня. Бог хочет, чтобы мы с вами сегодня задумались о нашем духовном зрении. Задумались, насколько мы сегодня осознаем величие сегодняшнего праздника. Люди по-разному ассоциируют этот праздник. Кто-то с праздником и украшением елки, кто-то с торжественным ужином с семьей. Мы сегодня слышали уже, да, о подарках. Я даже слышал, как люди говорят, что они, наоборот, вообще не любят этот праздник. Они не любят этот праздник, потому что в этот день когда-то они пережили какое-то горе. Этот день напоминает им именно о горе, которое случилось когда-то. Но мы с вами не празднуем этот день как какую-то дату или какое-то число. Мы даже не знаем с вами действительно, в какой день это произошло, в какой день родился Христос. Но мы празднуем с вами само событие. Люди сегодня ни капли не понимают, насколько вообще велик этот праздник. Люди ни на каплю не понимают, кто именно родился и для какой цели родился в Вифлееме 2000 лет назад. Также хотел спросить сегодня тебя, с чем ты ассоциируешь сегодня Рождество? Как ты сегодня говоришь о Рождестве Христовом? Это просто для тебя информация. Мы празднуем Рождество. Давайте соберемся на обед в Рождество. Или это факт, который заставляет твое сердце трепетать и радоваться, что сегодня Рождество Христово. Мы празднуем с вами, что великий царь пришел в этот мир. Насколько ты сегодня понимаешь, кто родился 2000 лет назад и для чего вообще он родился? Для того, чтобы нам сегодня глубже рассмотреть и понять это, мы с вами посмотрим на наш следующий пункт. Великий царь приходит в наше время из вечности. Великий царь приходит в наше время из вечности. Михей, 5 глава, 2 стих, я еще раз зачитаю. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, из которого происхождение из начала от дней вечных». В этом стихе мы видим с вами два однокоренных слова. «Произойдет» и «происхождение». Первое слово «произойдет», «из тебя произойдет мне тот» — это глагол, который указывает на происхождение или именно на место рождения, именно в Вифлееме родится Мессия. Однажды, когда Иисус еще ходил по земле, Он творил чудеса, Он кормил тысячи людей, Он изгонял бесов, Он прощал грехи, Он исцелял и воскрешал людей — Он даже усмирял бурю, и Он спросил своих учеников, «За кого Меня почитают люди?» Ученики отвечали Ему, «Одни почитают Тебя за Иоанна Крестителя, другие же говорят, что почитают Тебя за Илию, а иные за одного из пророков». И если же этот же вопрос сегодня задать людям, то мы услышим разные ответы. Кто-то скажет, Иисус – это был человек с высокой нравственностью. Кто-то, например, мы знаем, мусульмане скажут, Иисус – это был такой пророк, и даже, может быть, добавят, это был великий пророк. Иеговы свидетели также очень долгое время говорили о том, что это пророк. Сегодня они говорят или почитают его за ангела. А за кого ты сегодня почитаешь Иисуса Христа? За кого мы почитаем Иисуса Христа? Давайте еще раз посмотрим на наш стих. Михея 5:2. Второе однокоренное слово, которое мы здесь видим, это слово «происхождение», из которого происхождение, и дальше написано «из начала, от дней вечных», и это говорит нам о том, что речь идет о владыке, который произойдет, который родится в Вифлееме, но которого происхождение из начала от дней вечных. Это выражение, оно указывает нам на предвечное предосуществование Мессии. Предвечное предсуществование Мессии. Эти слова подчеркивают его божественную природу и его вечное происхождение. Богослов Иоанн пишет об Иисусе, Евангелие от Иоанна 1:1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Мы читаем с вами, «Из тебя произойдет мне тот, которого происхождение из начала, от дней вечных». То есть в Вифлееме родился тот, кто существовал уже всегда. Бог, который находился в вечности, за пределами Вселенной, за пределами времени, Он пришел внутрь в свое творение. Помните, как Бог себя представил Моисею в книге «Исход»? Это «Исход», 3 глава, 14 стих. Здесь написано, и Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Слова «Я есмь» значит, что Бог «Есмь вечно пребывающий, без начала и без конца». Бог Сам заявляет о Себе, что Он вечно существовал и существует Сам по Себе. Не зависит Он ни от кого и абсолютно ни от чего. Его существование вечно, оно независимо ни от времени, ни от материи и ни от пространства. Давайте вспомним, что о Иисусе говорил Иоанн Креститель. Это Иоанна, 1 глава, 15 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стоял впереди меня». Почему? «Потому что был прежде меня». И давайте посмотрим с вами, что сам Иисус Христос говорил о себе фарисеям. Евангелие от Иоанна 8, 56-58. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть меня, увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истина, истина говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Здесь Иисус говорит о себе, что прежде, до того, когда был Авраам, Иисус уже пребывал вечно. «Я есмь». Более того, посмотрите, что говорит Исаия о рождении Мессии. Исаия 9 глава, 6 стих. Мы знаем все этот стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий». И посмотрите, «отец вечности и князь мира». Иисус даже больше вечности, Он Отец вечности, Он является тем, кто является все во всем. Итак, высказывание, которое происхождение из начала о дней вечных, указывает на того, указывает именно на божественность Иисуса Христа. Мы с вами рассмотрели два пункта. Великий царь происходит по обетованию, и великий царь приходит в наше время из вечности. Сейчас мы посмотрим с вами на цель пришествия царя. Наш следующий пункт. Великий царь дает великое избавление. Михея 5 глава, 3-4 стих. «Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратится к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Пророки, такие как Михей или Исаия, видели то, что Бог им открывал. Но они не имели полной картины происходящего. И если мы себе сегодня представим, то это похоже на человека, который смотрит вдаль и смотрит на горы. Он видит две большие вершины. Одна эта вершина находится немножко ближе, другая немножко дальше. На первой вершине он видит страдающего Спасителя. Он видит крест, он видит распятие, и он описывает это, как мы видим в Исаии 53 глава. Он видит Мессию, который несет наказание за грехи мира. И вторая гора, на второй горе он видит царя, который сидит на троне во славе. Да? Две возвышенности, две горы. Исаия смотрит сдалека, и он видит это как бы на одном уровне. Пророк видит обе вершины одновременно, но из-за расстояния между ними кажется, что они стоят рядом. Пророк не понимает, что между этими горами есть долина времени. Долина времени, которая включает в себя жизнь Иисуса Христа, смерть Иисуса Христа, воскресение Христа и сегодняшний период церкви. И только с приходом Иисуса и с откровением Нового Завета эта долина становится ясной для нас с вами сегодня. И мы сегодня понимаем, как связаны эти две великие истины, что страдающий Мессия, с одной стороны, висит на Голгофском кресте, и одновременно он является царем славы, который восседает на божественном троне. Итак, почему это избавление будет великим? Во-первых, потому что Мессия происходит именно в момент бедствия и оставленности Израиля. Мы прочитали с вами: «Посему он оставит их до времени». Слово «посему» указывает на период оставленности и наказания Израиля. Пророк Михей говорит о том, что ожидало народ в ближайшем будущем, и это будет время войны с Ассирией. Когда сказано «он оставит их», имеется в виду, что Бог допустит, что враги Израиля все-таки одержат победу. Однако это оставление, оно не ограничивается только войной с Ассирией, и не только с вторжением Ассирии. Мы знаем сегодня, что после ассирийцев придут другие захватчики, будут Вавилон, будет Персия, будет Греция, будет Рим. И это указывает именно на длительный период, когда Израиль будет находиться под владычеством разных мировых империй. Но Михей также говорит о глобальном решении всех этих конфликтов. Это произойдет через пришествие великого царя, который принесет окончательный мир и восстановит справедливость во всем мире. Он, мы читаем с вами здесь, он – это грядущий Мессия, он – это сам Бог. Во всем пророческом контексте книги Михея именно Господь, он управляет абсолютно всей историей. Он наказывает народ за грехи, но он также обещает избавление через Мессию, и он избавляет народ. Мы видим описание исполнения судов, но мы также с вами видим в этой книге описание восстановления Израиля. Также Михей подчеркивает, что именно Бог допускает бедствие и изгнание народа. Именно он допускает именно как часть своего плана. Бог оставит народ именно в отчуждении до определенного момента, но это время наказания, оно когда-то закончится, и это будет именно с рождением Спасителя, который восстановит их. Один богослов пишет: «Спасение всегда кажется более величественным и сладостным, когда угроза жизни максимально очевидна и неизбежна». Именно тогда начинает действовать Бог. Во-вторых, это избавление будет великим, потому что Избавитель, Мессия, будет рожден чудесным образом. Фраза «доколе не родит, имеющий родит» может пониматься по-разному. Есть три основных толкования. Да, некоторые говорят, что это имеется в виду Мария, мать Иисуса. Кто-то говорит «Вифлеем», как место, что там родится, через которое Бог исполнит обещание. Или же «Израиль в общем», как рождающий Мессию через трудности. На мой взгляд, все три значения вполне обоснованы и подходят. В любом случае, это указывает на Божий замысел избавления. На Божий замысел избавления через Мессию, который родится именно чудесным образом. Я хотел бы обратить наше внимание именно на непорочное зачатие Иисуса Христа. Оно также записано примерно за 700 лет до рождения Христа пророком Исаией. Исаия 7 глава 14 стих, здесь написано: «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». В этом стихе речь идет о чуде непорочного зачатия. Однако есть люди, которые, ссылаясь на то, что они очень хорошо знают еврейский язык, и они утверждают, что это слово «дева» не обязательно обозначает «девственница». Но если мы с вами посмотрим внимательно на наш текст, то мы увидим здесь сказано: «сам Господь даст знамение». Если бы Мария зачала ребенка обычным путем, через естественный контакт с мужчиной, это не было бы знамением от Бога. Знамение – это всегда нечто удивительное, это нечто сверхъестественное, что невозможно объяснить человеческим разумом. Непорочное зачатие, через которое Иисус, Сын Божий, вошел в мир, является знамением, свидетельствующим именно о божественном происхождении Иисуса Христа, о божественном вмешательстве. В-третьих, это избавление будет великим, потому что это будет полное и окончательное восстановление самого Израиля, который был рассеян. Михей 5 глава, 3-4 стих: «Тогда возвратится к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти в силе Господней и величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, и тогда он будет великим до краев земли». Речь здесь идет, конечно же, о Божьем народе, который вернется из изгнания, как единый восстановленный народ Божий. Это пророчество также описывает достаточно такой длительный процесс. Частично пророчество исполнилось при втором пришествии Мессии, но его полное осуществление ожидается при втором его пришествии. Тогда Мессия окончательно восстановит свой народ и свое царство во славе. Богословы объясняют это так. Такое постепенное исполнение пророчества отражает принцип «уже», но еще не совсем. То есть это уже то, что началось происходить, но еще не закончилось. Окончательное восстановление Божьего народа описано в книге, например, Иезекииль, 37 глава, 21-22 стих. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их». На этой земле, на горах Израиля. Я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. И не будет более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства. Также мы видим это в Исаии, 11 главе, Иезекии, 37 глава, Осия говорит об этом, Захария и многие другие местописания. Эти тексты, они все показывают нам, что Мессия, он объединит остаток Израиля. Он установит царство как царь-пастырь, и что он восстановит Божий порядок в полноте своей славы. Ну и в-четвертых, это избавление будет великим. Посмотрите еще раз на наш текст. Михея 5:4, «потому что управляться оно будет в силе Господней, в величии имени Господа Бога». Один проповедник комментирует этот стих так. «Слава его достигает краев земли, и поскольку вся она будет под его управлением, безопасность народу Израиля будет гарантирована». Но великое избавление включает в себя не только избавление израильского народа от войны. Прежде всего, он избавит их от греха, он избавит их от смерти, он избавит от страха. Именно поэтому это избавление будет великим. Наш последний пункт. Великий царь приносит великий мир. 5-6 стих. «И будет он мир». Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей, и будут они пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. Михей пишет: «И будет он мир». Такой же титул имеет Иисус Христос в Новом Завете. Посмотрите, апостол Павел пишет послание к Ефесянам, 2 глава, 4 стих. «Ибо Он, когда Он говорит о Иисусе Христе, Он говорит, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Иисус Христос – мир наш. Давайте посмотрим поближе на слово «мир». Слово «мир» на еврейском языке – это слово «шалом», и оно означает не просто отсутствие войны, но оно обозначает полное восстановление гармонии во всем. Оно обозначает полное благополучие и целостность. Это мир отличается от человеческого понимания, что такое мир. Для пророков «шалом» имел очень глубокое значение. Это в первую очередь мир с Богом, это мир, который мы имеем в сердце, и это мир во всем мире. Шалом – это полное отсутствие войны. И мы читаем в книге Михея, 4 глава, 3-4. «И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Шалом – это обетование творения, обновление творения, извиняюсь. Это мир, без греха – это где даже звери перестанут быть опасными. Одно из таких мест Писания – Исаия 11 глава, с 6 по 9 стих, я прочитаю только 6. Здесь написано: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, а малое дитя будет водить их». Шалом включает внутренний и внешний мир, здоровье, безопасность, изобилие. Это покой, это целостность, это уверенность, которую человек получает именно через общение с Богом, через общение с Мессией. Таким образом, для пророков Ветхого Завета шалом – это не просто отсутствие войн, а это полное восстановление гармонии во всем, как в отношении с Богом, так и в обществе, и во всем творении. Это состояние праведности, мира и благословения, которое достигает своей полноты именно в Царстве Мессии. Христос не просто миротворец или правитель, который устанавливает временный порядок. Он сам является источником и воплощающим мир. Апостол Павел говорит: «Ибо Он есть, Он сам и есть мир наш». Через свое воплощение, крестную смерть и воскресение Христос разрушил любую вражду между Богом и человеком. Он примирил нас с Богом. Мы живем с вами в мире, полном конфликтов и страданий, но наша надежда, она заключается именно в том, что Христос вернулся, чтобы установить совершенный мир. А пока этого не произошло, мы должны жить с вами с верой и с надеждой, исполняя Его поручение, которое Он дал нам сегодня. Мы должны напоминать друг другу, что Христос является нашим миром. И через свою церковь, через проповедь Евангелия, через призыв к покаянию, через примирение с Богом, Бог распространяет свой мир сегодня по всей земле. Однако окончательное исполнение этого обетования, оно произойдет в будущем, когда Христос вернется и утвердит свое царство. Мы, как Его народ, призваны быть именно светом и орудиями мира Христова сегодня, с нетерпением ожидая дня, когда мир будет окончательно установлен. Я хотел бы, чтобы вы сегодня задали себе вопрос: является ли Христос сегодня вашим миром? Примирились ли вы с Богом через Иисуса Христа? Доверяете ли вы Ему сегодня полностью свое сердце и все свои обстоятельства? Давайте еще раз посмотрим на наш стих Михея 5:6. В этом стихе упоминается Ассирия, которая вторгается в землю Израиля. В истории Ассирия была сильнейшим врагом Божьего народа, где снова и снова происходили войны. Но победа над Ассирией в этих стихах, она указывает именно на более важные духовные события, на победу Мессии над всеми врагами Бога. Это победа над сатаной, это победа над грехом, это победа над смертью. Иисус Христос уже одержал эту победу на Голгофском кресте. Павел пишет в Колоссянам 2:15: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Это обетование имеет как настоящее, так и будущее исполнение. Настоящее исполнение происходит или сбывается именно через церковь. Сегодня Мессия, сегодня Христос уже действует через свою церковь, наделяя ее силой Святого Духа, чтобы она, чтобы мы с вами распространяли Его мир в этом греховном мире. Это частичное исполнение обетования, которое достигнет своей полноты именно во втором пришествии Иисуса Христа, которое мы ожидаем. Церковь призвана быть светом и солью в мире, распространяя Евангелие мира и побеждая духовных врагов именно в силе Божьего Духа. Также есть будущее исполнение пророчества. Это будет происходить в царстве Мессии, когда Христос вернется во славе. То есть его второе пришествие. Он утвердит свое тысячелетнее царство на земле. Это время принесет окончательное распространение мира и окончательное распространение праведности, когда враги Божьи будут полностью побеждены и вся земля покорится владычеству Христа. Мы с вами читали «семь пастырей и восемь князей». Это еврейская идиома, то есть еврейский образ выражения, который обозначает изобилие и полноту, достаточность для выполнения абсолютно всех задач Христа. Это значит, что Бог подготовит своих людей для того, чтобы они были готовы в это великое время. И они будут участвовать, и они будут участвовать в установлении мира именно под руководством Мессии. Это пастыри и князья представляют верующих, которые станут соработниками Христа во время Его царства. Управляя с Ним и участвуя в распространении мира и в праведности. Итак, мы с вами подошли к концу нашей проповеди, и я хотел бы вас спросить сегодня, что вы сегодня ответите, если вас сегодня спросят, за кого вы почитаете Христа? За Сына Божия. Царь царей. Богом. Спасителем. Князь мира. Да, я надеюсь, что наш ответ будет звучать примерно так. Иисус Христос – это грядущий великий царь, который уже приходил по обетованию и придет снова, который приходит в наше время из вечности, который дает великое избавление и вечное спасение, который приносит нам великий мир. И я надеюсь, что наш ответ не просто будут слова, а действительно отражение того, кем для нас является великий царь. И да благословит нас Бог, чтобы Иисус Христос действительно был царем в нашем сердце, чтобы Он был владыкой в нашем сердце уже сегодня, сейчас. Чтобы Он действительно направлял нас сегодня во всех наших решениях, которые мы будем принимать или дома, или на работе, в школе, с друзьями, во всех обстоятельствах нашей жизни. Пусть действительно Его воля, Его мудрость станут нашим путеводителем каждый день. Через два дня мы с вами будем праздновать этот праздник, Рождество. Мы, конечно же, знаем, мы с вами не знаем, в какой именно родился Иисус Христос, но это абсолютно и не важно, потому что в этот день Иисус Христос, Он соединил вечность с нашим временем. И этот праздник, он ведет нас к спасению, он ведет нас именно в эту вечность с Иисусом Христом. Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы с особой радостью говорили о великом событии, которое мы с вами отмечаем. Пусть действительно этот свет Рождества озаряет наши сердца, наполняет их Божьим миром, радостью и благодатью. Пусть это событие, оно укрепляет нашу веру, вдохновляет нас на каждый новый день. Потому что грядет великий царь, и мы ожидаем его пришествия. Я поздравляю вас еще раз с наступлением этого великого праздника Рождества Христова. Аминь.
Аминь.
Давайте встанем, и я бы завершил молитвой. Славим и благодарим Тебя, великий наш, всемогущий наш Господь и Бог наш. Славим и благодарим Тебя за Твою любовь и милость. Славим и благодарим Тебя за обетования Твои, которые Ты оставил нам в Твоем Священном Писании. Славим и благодарим Тебя, Господи, что Ты являешься тем, кто пишет историю. Господи, Твои суды, они святы. Но и мы видим, Господи, милость Твою, мы видим надежду через Твои суды. Мы видим, Господи, Иисуса Христа, нашего Спасителя, который однажды пришел в этот мир, которого мы ожидаем сегодня снова. И мы просим и молим Тебя, я прошу, молю Тебя, Господи, даруй нам действительно сердца полные радости, полные ожидания пришествия нашего великого Царя. Прошу, молю Тебя, Господи, подготовь наши сердца, чтобы мы с радостью могли провозглашать этот великий праздник не только сегодня, не только в это время, но каждый день мы можем провозглашать Твое рождение, Твой приход, приход великого Бога из вечности в наше время, в наш мир. Благодарим и славим Тебя за это великое чудо, за эту великую радость. Благодарим и славим Тебя за великий мир, который Ты нам даруешь. Мир с Богом, мир в сердце, мир во всем мире. Слава Тебе, великий всемогущий наш Бог. Уповаем на Тебя, славим и благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.